Добрый вечер, дорогие телезрители. Я рад продолжить наш разговор, связанный с самыми главными вещами в жизни каждого человека, с вопросами настоящей, подлинной, полноценной жизни человека, к которой призывает всех нас Бог со страниц Библии. На прошлых беседах мы отмечали с вами, что Бог творит мир не от того, что у него есть какой-то недостаток, что ему чего-то не хватает. В Боге есть избыток бытия, избыток жизни, и Бог хочет этим избытком поделиться. Через много страниц в Библии Богу будет дано еще одно имя – любовь. Бог есть любовь. Любовь – это и есть высшая благость, какую только мы можем себе представить, и его совершеннейшая жизнь и есть совершенная любовь. То, что он предлагает миру, сотворенному им, это разделить с ним любовь. Но любовь – это свободный выбор, это свободное согласие на другое существо, на бытие вместе с ним. Это согласие на то, что другое существо ценнее, чем я сам. Вот что такое подлинная любовь, добровольная, невынужденная. Это значит, что для того, чтобы творение могло ответить Богу на любовь, оно должно быть свободным. В творении должна быть заложена свобода. Автомат не может любить, компьютер также не может любить. Существо, действующее по заложенной в нем программе, не любит, оно выполняет задание. А любовь – это не выполнение задания, это совершенно свободный выбор. Итак, это означает, что в творении обязательно присутствует свобода. Но что такое свобода? Свобода – это потенциальная возможность следовать влево или вправо, следовать за волей Божией в соответствии с Его замыслом или сказать Богу «нет». Свобода – это всегда риск, и Бог, наделяя нас свободой, идет на риск. На то, что мы можем ему сказать «да», но можем сказать и «нет». В чем это «нет» может состоять? Мы говорили с вами, что замысел Божий о человеке заключается в том, что человек ответственен перед Богом, что человек признает Бога выше себя, признает, что Бог является тем, кто держит в своих руках судьбу творения, замысел творения, что Бог определяет, что соответствует этому замыслу, а что нет, что правильно, а что неправильно. Бог определяет, что хорошо и что плохо, что есть добро и что есть зло. Если же я говорю Богу не «да», а «нет», то это значит, что я не соглашаюсь на такую ситуацию, где бы он определял, что такое добро и что такое зло. Еще раз вернемся к языку. Дерево познания добра и зла. Слово «познание» на нашем нынешнем языке означает увеличение количества знаний, то есть удовлетворение любопытства или еще что-то в этом роде. И вещь эта вроде бы положительная, но на языке Библии это слово означает совсем другое. Если вы заглянете в начале 4 главы, то вы увидите, как в самом начале там написано «И познал Адам Еву, и она зачала» и так далее. И это тот же самый глагол в русском языке, что и на языке оригинала. Потому что для человека, который это все записывал, познание означает не просто приобретение знаний, а приобретение власти. Адам не удовлетворил свое любопытство относительно Евы, а он овладел ею. Так вот, познание на этом языке означает овладение. Овладение добром и злом. Я определяю, что есть добро и зло. Вот что означает этот символ дерева познания добра и зла. Если я от него вкушаю плоды, то это значит, что я говорю, я сам владею тем, что добро и что зло. Я сам определяю, что правильно в этом мире, что неправильно. Я сам вседержитель. Вот что это означает. Но посмотрим, что за всем этим стоит. Ведь если я говорю Богу «да», ты владеешь добром и злом и не трогаю этого деревца, то это означает, что я признаю, что получаю все, что правильно в этой жизни от Бога. Тогда я к нему повернут, я с ним в связи, потому что без него непонятно, как мне быть. И это означает, что тогда я вкушаю от дерева жизни. Но если я говорю «нет», если я говорю, что сам определяю, что хорошо и что плохо, тогда мне Бог не нужен. Он мне тогда не нужен вообще. Я от него отворачиваюсь. И тогда принять от него жизнь я уже не могу. И именно об этом Бог и говорит, когда предостерегает: «Не ешьте от этого дерева, потому что если вкусите, то смертью умрете». Бог не имеет в виду, что эти плоды отравлены цианистым калием. Глотнул и помер. Речь не об этом. Речь о том, что если вы встаете на этот путь, то это означает, что вы перестаете принимать от меня. Вы становитесь сами основой своей жизни. Вы не ищете этой основы жизни у меня, говорит Бог. И это означает, что вы смертью умрете. Потому что то, что предлагает Бог, это его жизнь. Жизнь, не ограниченная рамками пространства и времени, настоящая, полноценная жизнь любви. Если мы этого от него не принимаем, то мы получаем отсутствие такой жизни. А отсутствие такой жизни – это и есть смерть. И неважно, через сколько лет она наступит, это уже совершенно несущественно. Это отсутствие настоящей, полноценной, вечной жизни. Вот что говорит Бог еще во второй главе. Он предупреждает: не ешьте. И дело не в том, что он рассердился на людей за то, что они ослушались. Он не рассердился. Дело совсем не в этом. Дело в том, что происходит действительно катастрофа. Что же за катастрофа происходит в мире вслед за вкушением Адамом и Евой запретного плода? Во второй главе было сказано, что были Адам и Ева наги, и этого не стыдились. Опять язык мифа, опять язык символов. Нагота – это символ беспомощности, беззащитности. В Библии это будет встречаться много раз. Адам и Ева по сотворении своем, еще во второй главе, еще нет никакого греха. Они беззащитны, но не стыдятся, то есть этого не замечают. Потому что вторая глава, как мы говорили, описывает замысел Божий. И по замыслу Божию человек находится в руках Божиих. Бог, который всемогущий, который творец всего, отвечает за существование человека. Человек ведь действительно существо достаточно беспомощное. Если его сравнить с другими формами жизни, то мы увидим, ведь ничего в нас серьезного нет. Ни когтей, ни зубов, ни панциря, ничего. Мы ведь действительно очень слабые и не приспособленные к жизни существа, если бы не то, что нам дает Бог. Итак, потому как описан человек во второй главе, по замыслу Божию человек, несмотря на то, что он, существо к жизни, не очень приспособленное, все же не испытывает страха. В нем нет страха бытия. Он спокойно повелевает животными, которых Бог к нему приводит. Называет им имена. А назвать имена – это означает явить свою власть над ними. И так и есть. Человек замыслен как владыка над всей вселенной, и ничего странного нет. И в нем нет этого страха. Но посмотрите, что происходит сразу же после грехопадения. Первым делом, съев этого яблочка, Адам и Ева обнаружили, что они наги. Если человек берет на себя познание добра и зла, владение тем, что правильно и что неправильно, тем самым он берет на себя ответственность за все, что в этом мире происходит. Но не человеком этот мир сотворен, не он держит в руках все нити этого мира. И если он начинает на это претендовать, то мир обрушивается на него всей своей тяжестью. И человек, отвернувшись от Бога, сказав «я главный», получил это сполна. И первое его ощущение «я наг», «я никто», «я ничто», «я червяк». Как я могу этими звездами и всей этой вселенной управлять? Я не могу, я маленький, слабенький. И человек прячется. Бог гуляет по саду. Очень интересно, как это он гуляет. И обращается к Адаму. «Адам, где ты?» Бог всеведущий, и он знает, где Адам. Так зачем же он задает этот вопрос? Человек отвернулся от Бога. Но отвернулся ли Бог от человека? Нет. Именно Бог в этой ситуации обращается к человеку. Если человек перестал обращаться к Богу, Бог продолжает к нему взывать. Бог обращается к человеку. «Адам, где же ты?» Адам отвечает. «Я спрятался». «Почему ты спрятался?» «Я убоялся, услышав твой голос, потому что я наг». Страх, ощущение беспомощности. А Бог спрашивает. «А кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты от того дерева, от которого я заповедовал тебе?» И опять, разве Бог не знает? Он, что ли, не знает, что катастрофа уже произошла? На самом деле, именно вот здесь и есть ключевой момент грехопадения. Даже не в том, чтобы яблочко съесть, а вот здесь. Человек уже знает, что нехорошо получилось. Он весь в страхе, он уже спрятался. Уже понятно, все идет не так. Возьми он и скажи: «Господи, я сделал неправильно, но ты великий, ты всемогущий, не я, а ты все можешь, поверни как-нибудь все это назад. Если хочешь, если можно, сделай что-нибудь, чтобы от всего этого меня избавить». Вот момент. Бог обращается к человеку для того, чтобы дать ему возможность снова довериться ему. Но Адам начинает обвинять всех. Еву, змея, даже Бога, только не себя. Как и у нас с вами часто происходит. Не всегда ведь хватает мужества сказать «да, я виноват». И этому, так же, как и многому другому, учит нас главная в мире книга «Библия». Я с вами прощаюсь, до следующей субботы. Удачи вам и всех благ.